Глава шестая. Отказавшись участвовать, Вилли, по крайней мере, согласился ответить на вопросы, а у меня их накопилось немало. В разведшколе нас учили добывать сведения, а не устраивать диверсии. Из моего партизанского прошлого могло кое-что пригодиться, но этого было мало. Земные десантники на Тверди не создавали особо охраняемых зон, ограничиваясь блокпостами, патрулями и слежкой из космоса, и этих мер хватало до появления у нас темпа. Легко понять, что опыта проникновения в сверхсекретные объекты у меня не было и не могло быть. Но то, что не было его и у Вилли, повергло меня в легкий ступор. Как же так? Потребовалось несколько минут, чтобы я понял, иначе и быть не могло. Незачем. Находясь в черном корабле, мусорщик абсолютно неуязвим и почти всесилен. Вне корабля он просто человек. Так зачем же ему покидать корабль, если можно действовать из него? Грубовато, правда, зато куда как эффективно. Соображения насчет минимизации потерь среди населения ариолитов, естественно, не волновали. Я начинал понимать их, но понимать и уподобляться — разные вещи. — А зачем показывать себя? — наседал я на Вилли. — Вся галактика уже гудит, черные корабли, черные корабли. — Ну, допустим, надо опуститься на планету. Так можно же по-тихому, незаметно. Ты сам говорил, что можно. — А удовольствие, — возражал Вилли. — Ты не понимаешь, в жизни так мало развлечений. У вас на Тверди муравьи водятся? — Волчьи жуки у нас водятся. — Но это все равно. Сунешь, бывало, веточку в муравьиную кучу и смотришь, забегали. Все вдруг мечутся, суетятся, не могут сразу понять, что надо делать, подозревают страшную опасность для муравейника. Одни карабкаются на веточку, чтобы повалить ее своей массой, другие им мешают, третьи просто бегают взад-вперед, как будто в том есть какой-то смысл. Точно так же и люди. Забавно смотреть. А уж когда у военных сдают нервы, это нам, мусорщикам, совсем праздник. Хоть подраться с кем-то. Я даже пробовал заставить корабль снять всякую защиту. Да где там? А жаль, что не получилось. Драка с заранее известным результатом — паршивое удовольствие, быстро приедается. Зато когда у твоего противника есть шанс... Вот и помог бы мне, подначил я, если тебе нужна драка с неизвестным результатом. — С очень хорошо известным, — отрезал он. — Я пока еще не самоубийца, а ты иди, герой. — Перестань обзываться и помоги мне понять, что корабль может, а что нет. Корабль мог многое, даже больше, чем я предполагал, а фантазии меня природа не обидела, без нее я не стал бы неплохим инженером. Во-первых, он мог дать мне трехмерную карту объекта с точностью до миллиметра, если бы мне понадобилась такая точность. Во-вторых, я понял, что Вилли слукавил. Корабль мог высадить меня внутри охраняемого периметра, оставаясь невидимым для любых охранных систем. Правда, покинув корабль, я тотчас стал бы видимым, но это уже были детали. В-третьих, и на этом Вилли категорически настоял, корабль мог помочь мне изменить внешность. Человеку туда не пробраться. А кому пробраться? Мухе пролететь, змее проползти? — Не знаю, но имей в виду, мозг должен быть достаточно велик, чтобы сохранять все нормальные функции. Между прочим, корабль тебя принял и теперь не позволит тебе убить в себе человека таким образом. Настоять-то Вилли настоял, но скорчил кислую рожу. — Терпеть не могу эти метаморфозы, гадость. — Ты пробовал? — Бывало, один раз даже пол менял. — Может, и мне попробовать? — Обзаведись лучше чем-нибудь полезным, а не... Он сказал, чем именно, прозвучало грубо. Я воздержался от комментариев. Итак, корабль мог изменить мое тело. Это было уже кое-что. Биотехники Земли и особенно прииска могли вживить в тело агента или диверсанта биошунт. Реалиты пошли гораздо дальше. Человек — пластическое существо, это хорошо понимали уже древние земные изуверы, вытягивавшие зачем-то женщинам шеи или препятствовавшие росту ступней. В принципе, человек может иметь совсем иную форму и все равно будет нормально функционировать. Возможно, бесконечно большое количество конструкций человеческого тела, вопрос лишь в его назначении. То тело, что мы имеем, универсально, предназначено для чего угодно, в смысле почти для всего, что может пригодиться ему на Земле. Мне было необходимо тело для одной единственной задачи — проникнуть в центр и уничтожить лабораторию, где идут работы с темпа и где хранятся запасы этой биокультуры. Нет никаких огнедышащих драконов, хватит и термобомбы. Но ее надо доставить к цели, а для этого необходимо иметь средства доставки. Приказав кораблю вырастить монитор заурядного компьютера, я категорически потребовал от Вилли не мешать мне и погрузился в осмысление задачи, точнее, технического задания. Итак, тело понадобится мне, во-первых, малоуязвимое, во-вторых, стремительное, в-третьих, с достаточным набором внешних сенсоров и участков мозга, необходимых для обработки поступающих извне сигналов, проще говоря, с дополнительными органами чувств, в-четвертых, было бы невредно слегка усилить интеллект, в-пятых, после 10 минут раздумий появилось в 10-х и в 15-х. И, наконец, огромная поблажка. Срок службы такого тела может быть небольшим. 1 часа, наверное, вполне хватит. Стало быть, пищеварительную систему и жировые запасы долой, внешние и внутренние половые органы долой, почки, мочевой пузырь, органы кровотворения туда же, иммунную систему ослабить, я просто не успею заболеть. 95% нервных окончаний убрать, освободившееся место нужно занять дополнительными мышцами, и пусть, кстати, они несут часовой запас питательных веществ прямо в себе. Затем нужны специальные клетки для разложения накапливающейся в мышцах молочной кислоты. Затем новые органы чувств. Далее надо укрепить скелет, и самое главное, нервная система конструируемого существа должна быть хотя бы по минимуму устойчива к резонансному излучению летаргатора. Как это сделать, я не знал, поскольку никогда не изучал биохимию нейронов, и тут мне приходилось надеяться на сообразительность корабля. «Пусть так. А вы найдите мне конструктора, который не бронил бы техников и рабочих за клиническую тупость. Покажите мне хоть одну маломальски сложную конструкцию, правильно собранную с первого раза. Всякий скажет, не бывает в природе таких чудес. А у меня, я знал, получится сразу». Мой персонал свое дело знает. Давно я не работал с таким азартом. Текст задания уверенно воплощалось в конструкцию. Вилли обошел меня, чтобы взглянуть на экран монитора, и удалился с болезненным мычанием. А я тем временем азартно конструировал новый скелет. Повозившись с двуногими вариантами, я остановился на четвероногом с гибким, как у земного зверя, гепарда позвоночником. Для резких поворотов на скорости пришлось добавить длинный мускулистый хвост. Кончик его я снабдил шерстяным шаром, превратив внешний орган равновесия в оружие типа булавы. Подушечки лап сделал мягкими, с присосками, пальцы оставил длинными, складывающимися при беге в подушечки и оснастил их втяжными когтями на втором суставе. Не знаю, сколько прошло времени, работа кипела. На экране понемногу рождался эскиз. Поджарая тварь размером с дикого кота из джунглей Тверди, только более грозного на вид и наверняка более скоростная и маневренная. Я вспомнил наши с Джафаром скитания и подумал, что такая тварь, окажись она на месте того дикого кота, которого я застрелил, скорее всего, прикончила бы нас обоих раньше, чем я успел бы понять, кто на нас напал и откуда. Это была готовая машина для убийства. Изящно подогнанные элементы скелета, укрепленные материалами, не встречающимися в природе, надежно защищали огромное сердце, мощно гонящее кровь по разветвленной кровеносной системе, снабженные многочисленными клапанами для уменьшения кровопотери при ранении. Грубая кожа остановила бы пулю, выпущенную под острым углом, особенно там, где в кожу были встроены костяные пластины, гораздо более прочные, чем заурядная человеческая кость. Там, где пластины отсутствовали, рельефно выступал сложный мышечный узор. Удар лапы или хвоста булавы мог сокрушить любого смертного. Я подумал, не оснастить ли шар булавы костяными шипами, и отверг эту идею. Достаточно и так, мало не покажется. Вилли еще раз подошел ко мне с неизменным бокалом глиса в руке, посмотрел на безголовый макет твари, прыснул и заявил, что у меня получился гибрид доисторических земных чудищ — криодонта, халикотерия и анкилозавра. В доказательство он тут же продемонстрировал мне их изображение. Не могу сказать, что мое авторское самолюбие понесло тяжелый урон. В конце концов, сколько времени было у природы, а сколько у меня? Наоборот, тот факт, что я выдумал уже существующее, вселил в меня уверенность. Конструкция будет работоспособной. Оставался дизайн головы. И тут у нас вышел спор. Мне хотелось создать что-нибудь устрашающее, с клыками и рогами, в то время как Вилли настаивал на обыкновенной человеческой голове, уверяя меня, будто оборотень для большинства людей страшнее всех на свете диких тварей. Сошлись на компромиссе. Человеческая голова с мощными клыкастыми челюстями и двумя парами небольших острых рожек над низким лбом. Цветовая гамма головы преимущественно красная. «Так страшнее», — сказал мне Вилли, и я, проверив другие варианты, признал его правоту. «Жуть!» — хохотнул он, узрев результат, и передернулся. «Я старался», — скромно заметил я. «Если бы не гранитная скала, ты сделал бы лапы, как у крота, для подкопа». «Не исключено». «Воображаю себе эту кротовую кучу. А почему такие большие и легкие?» «Элементарно. Большая мышечная активность предполагает». «Что предполагает? По-моему, она предполагает наличие кислорода в атмосфере. А если его не будет?» Я хлопнул себя по лбу. «Вот так всегда. Чем-нибудь важным да забудешь. Если охранная система заполнит подземные галереи центра инертным газом. А если не инертным? Если чем-нибудь убойным? Да, скорее всего, так и случится. Я сам сделал бы так, проектируя я охранную систему. Значит, что? Поры в коже и без того немногочисленные убрать совсем. Кожу покрыть подходящим полимером, ввести биосенсор, чутко реагирующий на изменение состава вдыхаемого воздуха и соответствующий центр мозга для мгновенного анализа. Теперь запасы кислорода. Ох, как не хочется вводить в конструкцию баллон высокого давления». — Что ты там бормочешь? — спросил Вилли. — Думаю, как бы не задохнуться, не дыша. — Что тут думать? Кстати, куда ты дел весь жир?
— Убрал. Зачем он?
— Да я не о простом жире тебе говорю, садовая твоя голова, а о кашалотовом, спермацетовом. Ты хоть слышал о такой зверушке, кашалоте? Ныряет на 2 километра, остается под водой больше часа. А где, по-твоему, он хранит запасы кислорода?
— Тоже мне изобретатель.
Посрамив меня, Вилли отошел, а я и не подумал огрызаться. Во-первых, он был прав. Во-вторых, когда я работаю, у меня нет времени на пустяки. Начинался тот противный этап, когда любая доработка ведет к ухудшению ТТХ изделия. Но без этих доработок он вообще не заработает. И выхода нет, разве что начать все сначала уже на иной конструктивной и элементарной базе. Но ведь опять упрешься в то же самое. Диалектика. Злейший враг инженера и враг непобедимый. Пришлось оснастить тело горбом и убрать туда запасы спермацета, пронизанные сетью капилляров. Дольше всего я промучился с голосовыми связками. Хотелось, чтобы при сохранении способности вести членораздельную речь, они могли еще генерировать мощный инфразвук. Какие ухищрения я не применял, все равно получалось громоздко, да и как самому уберечься от инфразвука? Пришлось отказаться от этой идеи, зато в области органов чувств я действовал по принципу «кашу маслом не испортишь». Тварь видела в темноте, обоняла запахи веществ, лишенных, по мнению человека, и намека на запах, осязала электромагнитные поля и потоки частиц, улавливала эмоции людей. Спустя какое-то время Вилли опять возник в моем поле зрения. Он уже здорово насосался, его покачивало. «Штормит?» — едко осведомился я.
«Порядок! Ты что? Это... Ты долго еще мучить меня будешь?»
«Почему мучить?»
«Потому что смотреть на тебя, придурка, невозможно и тошно, и жалко».
«Ты не смотри на меня», — посоветовал я. «Ты спи и сны смотри, они интереснее».
«Замучил ты себя, глаза вон как красные».
«Это у тебя глаза красные». «Ну вот, кажется, в черне готово». Я откинулся в кресле и полюбовался конструкцией, выводя поочередно на экран общий вид, вид без кожи, нервную систему, кровеносную систему и так далее. Затем смоделировал бег твари по пересеченной местности. Тварь так и мелькала. «Что теперь скажешь? Изящно, нет?» Не следовало бы мне искать похвалы пьяного критика, но так уж устроен человек. Хочется ему немедленного одобрения сделанной работы. Конечно, я напоролся на скепсис.
«И ты бы позволишь кораблю превратить себя вот в это?» — осведомился Вилли.
«Почему нет?» Он без слов постучал себя согнутым пальцем по лбу. Вилли спал. Корабль висел над одной точкой земли, где-то в довольно высоких широтах северного полушария, и я не сомневался, что под нами, скрытый облачной мешаниной циклона, прячется выступ материка, именуемый Кольским полуостровом. Как у корабля получалось без видимых затрат энергии висеть на одном месте, гораздо ниже геостационарной орбиты, я не знал и не желал забивать себе голову такими пустяками. Я тоже поспал немного, потом проснулся и понял, что боюсь. Скепсис Вилли показался мне уже более обоснованным. Добровольно превратить себя в кошмарную тварь — это почище, чем решиться отдать себя в лапы врачей ради сложнейшей операции с непредсказуемым результатом. Добро бы я был смертельно болен, но ведь я здоров. Так зачем же? Ради кучки неизвестных мне людей все равно сколько-то их, вероятно, погибнет, а некоторых мне, возможно, придется убить или покалечить самому. Может, Вилли все же прав? Почти сразу я сообразил, что изобретаю оправдание для себя, как это свойственно трусам. Что же получается, я трус? Странное ощущение. Кем меня только не дразнили, но только не трусом. Впрочем, люди меняются, и вчерашний храбрец может начать усиленно беречь свою шкуру. Вилли обрадуется, если я откажусь от опасной затеи. Но что он подумает? О том не скажет. И я начну гадать, считает ли он меня жалким ничтожеством или только осторожным человеком. Вилли всхрапнул в своем уютном лежбище на полу гостиной и вдруг резко дернулся. Наверное, ему приснилось нечто не шибко приятное. Какие сны характерны для мусорщиков? Снится ли им обещанная мечта? А если им снятся люди, то остаются ли они мусором в снах? «Будить его? Нет, пусть спит. Попробуй сам. Корабль, ты послушен мне?» «Я знаю, ты признал меня и можешь изменять себя по моему желанию. Но можешь ли ты изменить меня?» «Вот смотри, чертеж моего нового тела на мониторе, а кроме того, конечно, в моей и твоей памяти. Сможешь воплотить? Не забудь только запомнить хорошенько исходный вариант, потому что мне вовсе не улыбается вечно носить чужую личину. Я хочу получить назад мое тело. Если вернусь, конечно. Но это ты, конечно, не забудешь, я зря обижаю тебя недоверием. Еще я надеюсь, что ты исправишь недочеты конструкции и додумаешь за меня всю биохимию, в которой я не в зуб ногой». «Готов? Приступай!» Я слез с кресла и опустился на пол. Почему-то мне казалось, что корабль лучше поймет меня, если я увеличу площадь соприкосновения с ним. Чепуха? Ну, конечно. Суеверие? Возможно. Я ведь не ареолит, я только человек, мой мозг набит предрассудками. «Приступай!» — прошептал я, и мир вокруг меня закачался, потерял четкость и потускнел, затем померк совсем. Я боялся боли, а еще сильнее боялся собственного страха перед болью при трансформации, и слова Вилли давали повод к опасению. Но все обошлось. Боль? Ее не было, если иметь в виду боль физическую. Был дискомфорт при пробуждении. Наверное, корабль отключил мое сознание, чтобы я не запаниковал, глядя, как мое тело постепенно превращается в придуманную мной конструкцию. Не стыжусь признаться. Вероятно, я и в самом деле заорал бы от ужаса и приказал кораблю прервать процесс, если бы остался в сознании. Хорошо, что инженеры, обыкновенные инженеры, без приставки «био», создают свои конструкции из мертвых материалов, а что до искусственного интеллекта, то его не волнуют проблемы эстетики. Еще лучше, что даже очень хороший инженер-конструктор может лишь в общих чертах понять, как чувствует себя его конструкция, не худо ли ей по такой-то и секой-то причине. Плохой же инженер не понимает этого вовсе. И в этом смысле лучше быть плохим инженером, ему под лицу гораздо комфортнее. Но ощущать себя одновременно конструктором и конструкцией — это что-то с чем-то. Для начала я не сразу понял, где нахожусь, и вообще сплю я или нет. Стены гостиной сияли узором электромагнитных полей, довольно приятным для глаз, но крайне непривычным. Поле моего зрения расширилось, но бинокулярность сохранилась. Веки превратились в бронированные заслонки, и имелись еще внутренние веки, прозрачные, как у птицы. Я посмотрел на Вилли. Он тоже изменил цвет. Теперь я видел в гораздо более широком диапазоне электромагнитных волн. Никаких связей между кораблем и Вилли я не заметил, но его кровать, если так можно назвать лежбище с бортиками, имела ту же цветовую гамму, наверное, адаптировалась к своему хозяину. Вероятно, она сама разбудила Вилли, предварительно протрезвив. «Ой!» — сказал Вилли, бегло взглянув на меня и отвернулся. Бормоча про себя спокойно, спокойно, я взглянул на свои руки, точнее, передние лапы. Да, те еще инструменты. Картина не для слабонервных. Одной такой лапой я мог бы легко убить твердянского дикого кота или земного тигра, а двумя справился бы и с белым медведем. И в то же время мои пальцы могли выполнять тонкую работу. Прекрасно. Жутковато, правда, на вид, но для моей миссии это чистое достоинство. Я встал на четыре лапы, было непривычно низко, но ведь можно встать и на одни задние. Потом я потянулся всем телом, как большая собака, и с радостным удивлением понял, что тело слушается приказов, а энергии в нем хоть отбавляй. Как там мой хвост с булавой? Хвост был на месте, только стекать им себя по бокам я остерегался во избежание увечий. Так, так, надо привыкнуть к новому облику, но не тянуть. Надо еще испытать новое тело, прежде чем ставить ему серьезные задачи. И тоже побыстрее. Отсутствие пищеварительной и выделительной системы ограничивает мой ресурс несколькими часами. Балдая, пока я нахожусь внутри корабля, он возьмет на себя работу недостающих систем. Значит, можно готовиться хотя и быстро, но без лишнего торопизма. Прекрасно. Для начала я представил себе, что на стене гостиной висит большое зеркало, и корабль не подвел. Зеркало выросло в полминуты. На меня смотрел устрашающий зверь с такой дьявольской рожей, что в первый момент мне самому захотелось ретироваться. Оскалив клыки, я осторожно зарычал. Впечатлило. Вилли подпрыгнул. «Урод!» — пробормотал он. «Ну и урод!» «Что, разве плохо?» — спросил я, и, упиваясь властью над телом пружиной, пробежал по стене. Мой голос прозвучал непривычно, пожалуй, даже не совсем членораздельно. Проявилось в нем что-то не то взлаивающее, не то мяукающее звериное слово. «Теперь я понимаю, почему ты слыл героем у себя на тверди», — категорично заявил Вилли. «Тебе ведь себя не жаль нисколечко. Это ж надо превратить себя в такую погонь». «А мне нравится», — сказал я и сделал заднее сальто. Получилось в целом удачно, только костяной шар на кончике хвоста шваркнул по потолку, ненадолго оставив в нем круглую вмятину. К хвосту я никак не мог привыкнуть, и отказаться от него не желал. Это и лучшая маневренность, и какое-никакое оружие. «Ладно, развлекайся», — пробубнил Вилли. «Только не здесь. Отдели себе отсек и сделай из него спортзал». Он зевнул, лег и принялся свистеть носом, а я последовал совету. Повинуясь моему мысленному приказу, лежбище в еле отползло ближе к стене, и гостиная разделилась надвое прозрачной звуконепроницаемой перегородкой. Свою часть я заставил расшириться как минимум в десятеро. Убрал столик и кресло и нарастил на стены, где металл, где дерево, где бетон, а где стандартный облицовочный пластик. В течение часа я почти безостановочно бегал, прыгал, кувыркался, бросался на стены, бегал по потолку, бил воображаемого противника лапами и хвостом, словом, привыкал к телу, одновременно испытывая его на выносливость. Через час 15 минут я начал ощущать легкую усталость, сменившуюся еще через четверть часа усталостью серьезной. Я тяжело дышал, вывалив язык, пена из пасти капала на пол. Хотелось пить и оказаться на холодном ветру. Классический перегрев. Меня знобило, но не от холода, а от внутреннего жара. Упав на брюхо, я велел кораблю восстановить все, как было, в том числе мою работоспособность. Да, хорошее тело, но ресурс не к черту, как и предполагалось. Не серийный, а рекордный образец. Все верно, такой мне и нужен. Еще мне, конечно, нужна амуниция, но самая простая. Сумка вроде ранца с термобомбой небольшой, но достаточной мощности и несколько полезных приспособлений в ее карманах. Нельзя же запихнуть в биоконструкцию все, что только придет в голову и что может пригодиться. То есть запихнуть-то в принципе можно, но зачем? Кое-что лучше иметь не в себе, а при себе. Тренировочный зал постепенно съеживался, перегородка между мной и Вилли лопнула посередине и начала втягиваться в стены. Гостиная приобрела прежний облик, а я радостно ощущал, как в мои избыточные узловатые мышцы вливаются новые силы. Сколько времени нужен кораблю, чтобы привести меня в норму? Наверное, в штатном режиме не более 5 минут, но можно поваляться и полчаса. За это время ничего не случится, а реалиты не уничтожат землю. Ждущие подождут. Да и Вилли, пожалуй, проснется окончательно. Мне не пришлось будить его. Сладко потянувшись, Вилли встал и зашлепал в сторону санузла. Вскоре послышался шум спускаемой воды, и мой наставник возник снова бодрый и иронично злой. Таким он нравился мне больше, чем вечно унылая пьяная образина. «Сейчас непременно скажет что-нибудь едкое», — подумал я, — «и ошибся». «Как ты намерен действовать?» — деловито спросил он, возвышаясь надо мной двуногий и беззащитный перед четвероногим и смертоносным. Я вдруг понял, что знаю, как надо сражаться с двуногими, как убивать их и как выводить из строя, не убивая.
Высажусь внутри периметра, проникну под землю, а там по обстоятельствам. Не то сказал, не то пролаял я в ответ.
По каким еще обстоятельствам? Под землю ты, наверное, проникнешь. А что дальше? Ты хоть раз видел аппаратуру для культивирования темпа? Ты знаешь, почему марсианам удавалось разводить темпа в гигантских объемах и распылять по всей атмосфере, а не на прииске, не на земле? О такой производительности микробиологи могут лишь мечтать.
Этого никто не знает, сказал я.
Ха! Можно подумать, будучи на Марсе, ты не добыл схему аппарата для размножения тех бацилл.
Она не действует вне Марса, хмуро объяснил я. Мы пробовали.
И что ты думаешь по этому поводу?
Либо контрразведка Марса сумела подсунуть нам пустышку, либо, и это вероятнее, на Марсе в самом деле действует, то есть действовал некий природный фактор, отсутствующий на других планетах.
О пустышке забудь, махнул рукой Вилли. А фактор там был, и очень простой. Ты еще не забыл, что темпа, выродившийся штамм ждущих, у тех и других существует какая-то связь между отдельными особями. Суть ее я не знаю, да и не интересуюсь, а следствие из наличия связи вот какое. Время существования колонии темпа экспоненциально зависит от ее численности. Маленькая колония живет мало, большая — дольше, очень большая, всепланетная, практически неограниченно долго. Прогресс в культивировании темпа напрямую зависит от того, сколько темпа уже имеется на планете. Если штамм рассеян повсюду, не нужна и сложная суперсекретная аппаратура для его культивирования. Процесс пойдет и на примитивном оборудовании. К тому же на Марсе, если я не ошибаюсь, был естественный питомник. Вспомни-ка, много ли темпа марсиане передали вам на твердь?
Мы рассчитывали получить больше.
А вам не дали, а?
Вам, твердианам до зарезу, были нужны темперованные бойцы, и ваша победа играла на руку Марции, и все равно вы получили только то, что получили.
Марциане выращивают темпа в гигантских количествах без особого труда, а делились с союзниками скупо. Теперь тебе понятно, почему?
Потому что с тем количеством, что они нам дали, и без биотехнологий прииска, мы никоим образом не смогли бы наладить у себя производственный процесс, кивнул я. И никто не смог бы, даже Земля, наверное. Только прииск с его технологиями и только с помощью множества марсиан как носителей темпа.
Постой! Выходит, кто-то в Метрополии знал, что надо собрать вместе как можно больше носителей? Посмотрел бы ты сейчас на свою рожу, прыснул Вилли. Ошарашенный дьявол! Не о том думаешь? Может, кто-то знал, может, лишь догадывался, может, просто решил подстраховаться. Мол, чем больше, тем лучше. Мне, тьфу, зато видишь, как все просто. Тебе вовсе не надо уничтожать всех темпированных в центре и весь запас темпа во всяких там ретортах. Тебе надо лишь уничтожить большую его часть, ну и, конечно, все специальное оборудование. После чего нам надо молниеносно провести ту же операцию на прииске, и дело сделано. Обе планеты спасены.
И колонии могут еще побарахтаться, — добавил я. Не будет у Метрополии темпированных командос.
Плевать мне на колонии, — отрезал Вилли. Если земляне прижмут как следует всех сепаратистов в галактике, я плакать не стану. А если Ореол испепелит Саладину, тоже не разрыдаюсь, но Саладина — исключение. Ты там был, ты поймешь. Зато остальные должны жить, я так считаю. Плохо ли, хорошо ли, это не наше дело, пускай сами об этом думают.
А вот лишить Ореол повода еще раз грубо вмешаться в дела человеческие — благо.
Согласен?
Естественно, я был согласен. Пометуя о том, как выглядело предыдущее вмешательство. Огненно-бурой вихревой стены, быстро приближающейся от горизонта, мне вовек не забыть. По мне уж лучше гасить зародыши, вспыхивающие там и сям искры грядущей большой беды, чем бессильно ждать, когда вмешается Ореол.
Да ведь, черт побери, мусорщик — благороднейшая профессия.
«Насчет темпа тебе куратор рассказал?» — спросил я.
«Корабль, если бы ты поменьше курочил себя и побольше интересовался кораблем, то мне не пришлось бы учить тебя, как маленького», — пробурчал Вилли. «Может, передумаешь? Один точный укол и спасение целой планеты на другой чаше весов. Ты что, очень любишь Землю?» — он осклабился.
«Нет».
«А землян? Да на Земле за минуту умирает насильственной смертью больше людей, чем угробит мой укол». «Очнись, Ларс! Я все понимаю. Стихийный гуманизм, то, сё. Это бывает с новичками.
Но твой план — полная чепуха!»
«Это не чепуха», — сказал я.
«Значит, не передумаешь», — он все еще надеялся. «Нет». Вилли вздохнул. «Ну и дурак».